Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит информационно-аналитическая программа «Точка зрения». Сегодня вместе со мной в студии самое актуальное событие современности будет обсуждать отец Даниил Рябинин. Это руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Отец Даниил, здравствуйте!
Здравствуйте, Мария.
Ну, начнем выпуск с тревожных, прямо скажем, с тревожных новостей из города Первоуральска. Там вандалы уже дважды испортили закладной камень храма в честь страстотерпца святого Евгения Боткина, который, как мы знаем, служил лейб-медиком семьи Николая II. Первый случай произошел 19 октября, тогда неизвестный разрубил камень кувалдой, а через несколько дней камень облили красной краской. Среди возможных причин две главные. То есть это либо действия сатанистов, или протест против того, что храм будет строиться вблизи Корабельной рощи. Это главный парк города, и местные жители опасаются, что при строительстве деревья будут вырублены, ну и таким образом, собственно, протестуют. Естественно, сразу же параллели проводятся с историей у нас в городе, с непостроенным, кстати, до сих пор храмом Святой Екатерины в Екатеринбурге. Тоже очень много протестов и тоже примерно те же самые аргументы, что будет уничтожена зеленая часть города, будет каким-то образом ландшафт города изменен, в архитектуру не вписывается, ну или все прочее. Вот вопрос, как вам кажется, вот протесты против храмов, это массовое явление или пока рано об этом говорить?
Знаете, мне кажется, все-таки протесты против строительства храмов не являются массовыми явлениями. Что касается Первоуральска, ну там, да, ситуация странная, потому что никто точно не может сказать, что это за человек-то был, да, то есть... Ну, понятно, что его деяния можно отнести к такому явному сатанизму, да, и богопротивничеству, и вообще к какому-то неадекватному явлению.
Но это мог быть и не один человек, несколько.
Да, ну, вроде как там в сюжете местные жители говорят, что это был какой-то весьма выпивший мужчина, который там этим делом занимался. То есть у нас, исходя из каких соображений он туда пришел, зачем он начал ломать кувалдой эту табличку еще не построенного храма, и, в общем, там кроме камня и таблицы ничего нет, это очень странно. То есть в состоянии угара пьяного вот он решил свой такое протестное действие выразить против церкви или чего уж там он прочитал, непонятно, может, он и не понял, что там написано, собственно говоря. Ну да, действие это сатанинское, но вряд ли это действие сатанистов как таковых, которые уже, по-моему, где-то все вымерли, их, слава богу, уже особо-то и не существует.
Тогда остается просто хулиганка.
Хулиганка, неадекватное поведение, просто вопрос, откуда вот какое-то вот это необъяснимое желание противления чему-то.
Ну да. Как, чему, храмом?
Храма-то нет.
Ну, чтобы и не было.
Ну, так, наверное, какие-то более-менее адекватные должны быть действия, если ты хочешь выразить свое мнение.
Ну что, надо пойти вот это вот, кто у нас там, Корабельная роща, обнять ее пойти? Адекватно?
Ну, слушайте, ну, обнять Корабельную рощу, там, кажется, опять же, место, которое выбирали для постройки этого храма, оно там особо-то и не касается, и не будет никакой там вырубки деревьев, об этом все говорят. Опять же, раздувают это все настолько так, что сейчас там всю эту рощу вашу вырубят, все эти березоньки попилят. Местные там говорят, особо никто и не гуляет, но вот сейчас вдруг все вспомнили, что это вот оказывается же легкие Первоуральска, и это вот самое то вот необходимое место, где там это небольшой храм там на 100-150 человек, который займет, это вот самая жизненная площадка, которую вот у нас у местных отнимут.
И слушайте, вот, вот как бы там ни было, аргумент, что ради храма надо вырубить какие-то зеленые насаждения, ну, он звучит как-то не очень хорошо, вся эта история.
Там ничего рубить никто не собирается. Вы видели это место? Я видел там, есть фотографии,
ну, рядышком.
Есть видео, где этот камень находится, в общем-то, там вполне себе открытая площадка, как это будет дальше... Ну, сложно сказать, надо смотреть проект, но он же согласован с администрацией, это же не просто так камень положили там и начали какое-то беззаконное действие. Значит, все это согласовано, никакого вреда этому парку, как там это представлено, это не нанесет. То есть это просто, опять же, из ничего создается какое-то вот такое, какая-то такая истерия, которая, в общем-то, кто ее раздувает, опять же, видимо, вот противники всего на свете. Тот человек, который это сделал, наверное, он неадекватный. Ну вот хорошо, если бы его поймали бы и спросили, а зачем он это сделал? Вот зачем он это сделал? Просто русским языком в трезвом состоянии он бы нам бы объяснил, что он против камня, или, может быть, ему камень не понравился. В общем-то, зачем он его ломал, потом обливал краской красной. весьма это, конечно, выглядит сейчас символично, да, Евгений Стерпец-Боткин, которого убили, расстреляли здесь. Сейчас это камень закладной облитый красной краской издалека, как будто там действительно все это облито кровью. Но, может быть, так вот как-то какие-то знамения нам и Господь дает вот, в качестве подвига этого человека, в честь которого, святого, в честь которого будет этот храм воздвигнут. Но вот, понимаете, откуда такая агрессия, непонятно. И почему она выливается в такие вещи? Ну, завтра ведь он может взять кувалду и ударить верующего человека по голове. А почему нет? Ну, давайте так сделаем. Вот мой протест против того, что здесь служится молебен, например. Ну, у этого камня, да, тоже приходит настоятель вместе со своими прихожанами будущего храма, и там совершаются молитвы.
Ну, кстати, может ведь и такое быть.
А почему нет? Чем, например, протест разбить камень закладной отличается от протеста разбить кому-нибудь голову той же кувалдой, потому что вот он протестует, чтобы здесь совершался.
Хорошо, тогда смотрите, получается более страшная картина, да, насколько оправданы вот эти вот молебны у этого камня, если мы понимаем, что при этом мы рискуем людьми, что может прийти какой-то человек, пусть неадекватный, и просто ударить кувалдой по голове любого, нет, кто здесь будет стоять.
Такое возможно в любом месте. Извините меня, у нас страшные события недавней бойни в Керчи. Да? У нас несколько месяцев назад на Страстной неделе в одном из храмов, да, была бойня и стрельба на прощенное воскресенье. Это в любом месте может произойти, от этого не застрахован никто.
Ну, если уж хоть к истории там с Екатеринбургским храмом, опять же, возвращаться, у нас целый кинотеатр подпалили. Тоже человек не совсем адекватный.
Да, то есть здесь вот эти вещи, возникновение вот этой агрессии, неадекватности и каких-то совершенно дикого поведения, это возможно хоть где. Но в данном случае наше внимание приковано, потому что этот объект будет религиозным. И вот почему-то этот человек в настоящее сегодняшнее время себя проявляет именно таким образом, протестует. Надо его спросить, да, давайте там поставим камеры, его найдем, и ему зададим несколько вопросов. Почему он свое мнение выражает именно таким образом? Вообще, насколько этот человек безопасен для общества? Не обязательно в отношении нашей веры, христианской или какой-то иной, но вообще, в принципе, этот человек адекватен или нет?
Ну, ведь смотрите, опять же, да, вот где тонко, там и рвется. И рвется в последнее время очень часто вот в каких-то таких ситуациях. Это строительство храмов, ну, как правило, да, и причин здесь, ну, я не знаю, может быть, это СМИ, которые как-то вот не в самых лестных выражениях про церковь пишут в последнее время. Может быть, это руководство церкви, да, которое, ну, не в тех местах ставит храмы.
Да нет, это просто беснование.
Но понимаете, на пустом же месте оно не берется?
На пустом месте появляется храм, который будет местом изгнания бесов. И вот такое беснование происходит.
То есть бесы не пускают?
Да, вселяются в таких людей и творят такое беззаконие. Может быть, он, да, действительно, будучи пьяным, не понимал. Сейчас слезно кается. И мы, естественно, это покаяние примем и отправим его к несению серьезной эпитемии, да, но вместе с тем это, ну, это же беснование, натуральное беснование, когда человек противится именно этому. Вот вы же начали о сатанизме. Здесь сатанизм не в самом прямом смысле, что этот человек поклоняется сатане и трясется там с жертвоприношениями, но это сатанизм. Он, может быть, сам это не осознает. Это так и есть.
Просто если это сатанизм, то тут о каком-то прощении говорить-то не приходится, потому что человек, во-первых, вообще не в православной традиции. Всего
будем
скорее
надеяться, что он раскается, что голос совести в нем пробудится, он придет и слезно будет, может быть, дай бог, и в этом храме, который будет построен, да, мы верим, что он будет построен, будет там молиться и произнести свое покаяние, что он, будучи в неадекватном состоянии, больным, значит, одурманенным какими-то идиотскими идеями, туда пошел и такое дело совершил. Ну, в истории такое было, я думаю, что да. Будем надеяться, и я призываю его, если он нас слышит, чтобы он это немедленно сделал и вернулся в Божье русло.
Ну, будем надеяться, на самом деле. Дальше будем смотреть, как в Первоуральске будет развиваться событие, ну, в том числе и вот со строительством храма в честь страстотерпца святого Евгения Боткина. А дальше мы поговорим про аэропорты. На волнах радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения» продолжается, и говорим мы про аэропорты. В России собираются изменить имена многим аэропортам. Для того, чтобы было понятно, о чем речь, сейчас расскажу эту историю с самого начала. История длинная, но тем не менее. Итак, зачем вообще переименовывать аэропорты? Традиция называть аэропорты человеческими именами в США зародилась. В 1947 году международный Нью-Йоркский аэропорт был назван в честь бывшего мэра Нью-Йорка Фиорелла Ла Гвардия. Ну и сегодня почти половина американских аэропортов носит чье-либо имя. Вообще, нейминг аэропортов – это дань выдающимся людям страны. Более половины всех международных аэропортов носят собственное имя, а не просто название, ну там типа аэропорт какого-то города. Присвоение аэропортам имен лучших сынов и дочерей страны – это мировой тренд, который сегодня набирает обороты. В России аэропортов, названных человеческими именами, пока не так много. Три из них носят имена космонавтов. В Оренбурге – это имени Юрия Гагарина, Барнаул – Германа Титова, Кемерово – Алексея Леонова. Аэропорт Махачкалы – это имя военного летчика, дважды Героя Советского Союза Ахмед Хана Султана. Аэропорт Магаса, столица Ингушетии, первого героя России генерала Асканова. В Ульяновске в честь Николая Карамзина, это российский писатель и историк. Ну и еще есть в Ростов-на-Дону, это Матвей Платов. Имя земляка было выбрано самими жителями в ходе интернет-голосования. Ну вот, по поводу Матвея Платова. Теперь, собственно, к делам нынешним. Общественная палата Российской Федерации, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество. Вот все вот эти перечисленные сообщества, они объединились и придумали конкурс. Общенациональный конкурс «Великие имена России». По его результатам изменятся названия 45 аэропортов. С 11 октября по 30 ноября 2018 года конкурс этот проводится, и 4 этапа. Первый этап. Каждый из регионов формирует первичный список претендентов. Второй этап, так называемый лонглист. Ну и третий этап — это шортлист. Ну и затем итоговое голосование и, собственно, выбор победителей. А далее цитата организаторов. Народное голосование – хорошая альтернатива административному решению, так как позволяет вовлечь в обсуждение максимальное число людей и учесть их мнение. Формат конкурса дает возможность каждому участнику выбрать из предложенного списка предпочтительный вариант имени для того или иного аэропорта, а также предложить свой. По итогам выбираются те, за которые голосуют большинство людей. Вообще, на самом деле, первый у меня к вам вопрос, отец Даниил. Вообще, как вам идея? Зачем переименовывать аэропорты? Ну ладно бы новопостроенные, а то ведь старые будут переименовывать.
Ну слушайте, есть тренд европейский, да, такой?
Но в Европе много трендов, что мы все теперь будем перенимать?
Нет, не обязательно все. Что, идея, в принципе, нормальная, а что в ней плохого-то?
Ну, был у нас аэропорт Кольцово. Все мы его знали как аэропорт Кольцово. И тут просто с аэропортом Кольцово, с нашим екатеринбургским, с чего история началась? Один из, скажем так, политиков просто сказал, что я вот не помню, как там этот аэропорт называется, давайте переименуем. И началось.
Понятно, что когда там я что-то забыл, давайте переименую в более понятное мне имя, это как-то, наверное, дико, но в принципе-то в идее в этой ничего плохого нету, да, дело не в том, что там в Европе разные тренды есть, давайте сейчас всем им следовать, но речь-то идет о том, чтобы не просто там какой-то местечковому населенный пункт, который там существует или нет, или выдающийся, чтобы его именем был назван там большой и крупный аэропорт. Ясно, что мы там московские аэропорта тоже знаем действительно по Пулково, Внуково, там, Домодедово, там,
Шарля де Голля, кстати, да, во Франции.
Населенным пунктом. Но в целом-то здесь же какое-то просветительское должно быть мысль-то, звучит в этой идее.
А есть, кажется, ли она?
Ну, мы говорим о достойных людях, культуры, искусства. Я слышал мнение о том, что, читал о том, что, наверное, все-таки не стоит называть такие массовые объекты, да, и здесь может быть то, что аэропорту идет речь, а в принципе там деятелями политики или какими-то военачальниками.
Но там есть очень много ограничений,
да,
вот
да,
там.
Да, да. Чтобы вот то имя, которым будет назван такой крупный объект, оно как-то рождало бы, побуждало в нас мысли о каких-то действительно больших ценностях или вложений, которые сделает человек. Ну вот есть же улицы городские, конечно,
но
лесная, светлая, темная, полянка там.
Ну хорошо, вот да, действительно, у нас есть улица, там не знаю какого-нибудь, господи, ну ладно, улица Гоголя там, да, мы все знаем, но вот улица какого-нибудь Бахчеванжи, вот вы лично лезли куда-нибудь в какие-нибудь справочники и смотрели, а кто это, а что это? Летчик. Или там Начдива Васильева, вот кто это, что это? Вот вы лично залезли,
да,
хоть
понятно,
раз?
Нет. Хоть раз я не залез, но иногда такой интерес возникает на самом деле, да, когда чуть-чуть передвигаешься по городу. Ну, понятно, с улицами их много, они все время растут, да.
Таких аэропортов много. Аэропортов.
Ну, для города это будет, может быть, это кто-то из местных, действительно, таких известных во всем мире или России деятелей, этим бы хорошо было бы гордиться и знать свою историю. Опять же, ну вот да, вот мы там не знаем какие-то имена улиц, ну это тенденция печальная отчасти, потому что, ну, не знаем отчасти, потому что не интересуемся. Потому что всю информацию вложить в себя очень тяжело и знать там каждую улицу и каждый дом, где там что ходил, да. Все-таки есть там профессиональные историки, архивисты, есть люди, которые добрые и порядочные, но просто, так сказать, в силу разных обстоятельств как-то особо в это не углубляются. Но тем не менее, этот момент ведь, который формирует какое-то сознание человеческое в отношении своей культуры, истории в том числе. Вот сейчас есть, например, такая позиция у нас о том, чтобы... С одной стороны, была позиция возвращения исторических наименований к городам, которые были, ну, переименованы в советское время. Да, этот процесс как бы произошел. Ну, вот сейчас мы, только у нас одна коллизия, ну и не только у нас, Свердловская область, область Свердловская, да, в честь Свердлова, а город Екатеринбург, столица Урала, да, немножко здесь непонятно.
Ну,
ну
разговоры-то как-то,
да,
они
давно
идут.
Ну, но пока там, да, подвижки, финансы там вроде как, и что-то не так. Новый тренд сейчас, новая тенденция, чтобы улицы переименовывать, обратно возвращаем исторические названия, потому что часть из них, ну, действительно названа и именами там убийц, террористов там, и вообще людей, чье имя, может быть, оно должно звучать в истории, но с явным негативным окрасом. Такая сейчас тенденция идет, и мы этим будем заниматься и занимаемся. В общем-то, с одной стороны, это пробудить у человека память, отношение к истории и к тому месту, где ты живешь. Опять же, ну, с аэропортом тоже, ну, хорошо будет, если в честь какого-то хорошего, доброго, порядка человека он будет назван. Мы будем всякий раз, если кто-то куда-то летает, ну, по крайней мере, знать, что есть аэропорт, назван этим именем. Идея нормальная. Ну, как она пойдет? Тут же речь идет о голосовании, о народном голосовании, да, выборах какого-то человека, я так понимаю.
Ну да, то есть, ну хотя бы, может быть, те, кто голосуют, есть такая слабая надежда, что они посмотрят, как-то, ну не знаю, почитают про этого человека, прежде чем за него проголосовать, но здесь опять же есть такой аспект, вот допустим, приводя в пример наш аэропорт Кольцово, его будут не переименовывать, а его будут доименовывать, то есть, допустим, там аэропорт Кольцово имени Бажова, к примеру, и здесь, опять же, так как язык у нас все-таки стремится к краткости, неизвестно, да, какое название это победит. Или Кольцово, как и было Кольцово там в народе, это как оно пойдет, либо там Бажов на Бажов. Не угадаешь,
посмотрим,
собственно, да. Но лучше пусть будет в честь какого-нибудь там физика-ядерщика, чем террориста-убийцы, как,
ну,
у нас,
да,
в городе.
Да, и вообще, в принципе, это и пробуждает интерес, по крайней мере, к тому, чтобы открыть интернет или там еще что-то посмотреть об этом человеке.
О том, что будет дальше с нашим екатеринбургским аэропортом, переименуют его, донаименуют, как там будут события развиваться, посмотрим в следующих выпусках программы. А этот выпуск предлагаю завершить разговором о долгах. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Точка зрения», в студии ведущая Мария Заостровных и мой сегодняшний гость, отец Даниил Рябинин. Завершим сегодняшний выпуск мы разговором о долгах. Из-за неоплаченных кредитов почти каждый третий россиянин не может выехать за границу. Притом, согласно статистике, чаще всего это женщины. Наибольшее число дел среди физических лиц, около трети, касается должников в возрасте от 30 до 42 лет. Ну и самые дисциплинированные – это пенсионеры. Против них дело взыскания долгов меньше 1%. Но кредиты сейчас действительно берут многие. На каждом шагу стоят вот эти вот микрофинансовые маленькие палатки, микрозаймы. То есть отношение людей по кредитам, в принципе, изменилось. Мы начинаем привыкать жить непосредством, отучаемся экономить. Ну, потому что зачем, да, когда в любой момент можно взять в долг и спокойно себе что-то купить. А такое вот легкое отношение к деньгам стало, половина жизни теперь у нас в кредит проходит. Вот не кажется ли вам, что современный мир, он подкинул нам еще один тип зависимости, зависимость от кредитов? Или это, ну, не более чем какая-то не знаю, какое-то мое опасение, какая-то моя надуманность. Ну, берут люди кредиты, ну и дальше что?
Ну, зависимость, безусловно, да, да, зависимость. Ну, а вот в отношении первого скажу, что, ну, там не могут сейчас выехать за границу, ну и нечего туда ехать. Ну, не надо туда
Действительно.
Ехать. Ну, а зачем? Тем более,
если... Ну, может, человеку по работе надо.
По работе это одно дело. Имеется в виду, я думаю, что та статистика, которую вы приводили, это не статистика тех людей, которые ездят по работе за границу. Я думаю, что у них с кредитной историей все в порядке, наверное, 99%.
Ну, лето же недавно кончилось, а летом что, куда у нас
у нас в России прекрасные места, где можно отдыхать, и не надо никуда ехать. Развивать туристические места, места паломничества, отдыха внутри страны. Это одна из перспективных задач. У нас есть прекрасные места, где можно отдыхать, насладиться природой, национальной культурой неких регионов, солнышком, морем и теплом, все у нас здесь есть. Чего туда ехать?
То есть какой-то слишком сложный способ развития внутренний
Нет,
туризм?
В данном случае я не связываю вещи кредитных должников и внутреннего туризма. Я лишь хочу сказать, что если их ограничили в поездках, и нечего ездить туда, в принципе, у нас здесь хорошо. Это такая моя первая реплика исключительно, потому что многие начинают расстраиваться, ой, вот не смогла нынче в Турцию поехать, что ты туда едешь, зачем?
Слушайте, ну ладно в Турцию, но, допустим, я не знаю, в какую-нибудь Италию, где на каждом шагу памятники мировой истории и архитектуры просто для того, чтобы кругозор расширить.
Да, действительно, можно расширить кругозор поездкой, но когда ты здесь должен за кредит, за микроволновку и, значит, чайник, и тебя не отпускают, да, в Италию, а в Италию, мне так кажется, поездки не дешевые.
Очень.
Я туда лично не ездил. В России огромные есть памятники архитектуры, кругозор свой можно расширить. В конце концов, как мы говорили на прошлую тему, узнать, на какой ты улице живешь. Вот ты расширишь свой кругозор, да.
С чего-то надо начинать, да, хотя бы с улицы, в которой живешь.
В конце концов, да, хотя бы с этого. Зависимость, действительно, это зависимость. Благодаря этому, этой некой доступности денежных средств, за которые тебе нужно отдать там в десятки раз больше, это все человека развращает. И
что
приводит
делать?
К беде. Ну, думать головой.
Это все понятно. Да, надо как-то соотносить свои возможности со своими желаниями.
И
но
и
вот
что?
Силы воли не хватает. Вот что с этим делать?
Ну, ничего не делал. Будешь отдавать за 10 раз больше. Не поедешь в Италию или куда-то, в Турцию. Ну, что с этим делать? Лечиться.
Ну, вот давайте на этом мы и завершим нашу сегодняшнюю программу. Напомню, что в студии информационно-аналитической программы «Точка зрения» были ведущая Мария Заостровных и мой сегодняшний гость, отец Даниил Рябинин, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо вам за внимание, дорогие друзья, и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».